Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите беседу протоиерея Андрея Спиридонова на «Преображение Господне», беседу из цикла «История философии» с преподавателем православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Виктором Петровичем Лего, беседу протоиерея Ильи Шапира на «Преображение Господне» и в завершение нашей передачи «Литературная страница».
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. У микрофона священник Андрей Спиридонов. Господи, хорошо нам здесь быть, говорит на фаворе апостол Петр самому Христу. То, что происходит перед этим, когда Христос преображается перед своими учениками ослепительным белым светом, видимым для их физического зрения, является важнейшим догматическим свидетельством евангельской истории. Именно в этот момент ученики Христа удостаиваются видения нетварной славы Божией, которая изначально присуща Богу, а теперь открывается и человеку, что свидетельствует о том, что спасение достигло человеческого существа. Небо преклонилось к земле, а человек вновь может взойти на небо. Святоотеческое богословие в борьбе с западным католическим пониманием ясно свидетельствует, что природа того света, какой сияет с фавора, именно нетварна. И в момент преображения в богочеловеческом бытие Христа не происходит каких-либо значимых перемен, но происходит явление славы и благодати Божией, которая просвещает и исцеляет от греха всякого верующего человека. Именно поэтому апостол Петр и говорит: «Господи, хорошо нам здесь быть, ведь восприятие благодати усыновляет человека Богу, внутренне возвращает вечные обители, уготованные Богом человеку от сотворения мира». Да, между Богом как Творцом и человеком как сотворенным из персти земной изначально как будто лежит пропасть, как между тварным и нетварным, как между изначально бессмертным и, напротив, вследствие греха, подверженным тлению. Однако Евангелие являет нам тайну богочеловечества Христа, тайну того, что эта пропасть, неизмеримо углубленная грехопадением прародителей, преодолена схождением Бога в мир и восприятием человеческого существа. Еще в самом начале библейской истории сказано, что человек создан по образу и подобию Божьему, и тайна богосозданности человеческой природы также неизъяснима, но во всей полноте раскрывается в человеке через причастие ко Христу, к Слову Божьему. Осознавая собственную немощь, мы можем вопросить, а осуществим ли фавор в нашей жизни? И насколько в нашей церковной действительности осуществляется приближение к нетварному фаворскому свету? Но что же тогда влечет нас в храм и призывает к покаянию, как не внутреннее подспудное сознание, которое мы можем выразить с вами апостола: «Господи, хорошо нам здесь быть». За 2000 лет внутреннее бытие церкви не изменилось, и она также дарует каждому приходящему всю полноту благодати. Степень же восприятия этого нетварного света зависит от того, на какой подвиг способен человек, на какую покаянную жертву. Ведь внутреннее преодоление греха, внутреннее преображение и есть уже восхождение навстречу Христу, хоть в какой-то степени, но к духовным высотам фавора.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! У нас в гостях заведующий кафедрой философии, заведующий кафедрой основного богословия Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, кандидат богословия Виктор Петрович Лего. Здравствуйте, Виктор Петрович!
Добрый вечер!
В прошлый раз мы начали говорить об Эриогене и разобрали его ранний труд о божественном предопределении, который, как мы указали, не был принят церковью. Но, несмотря на это, император Карл Лысый не подверг его преследованию.
Да, и более того, он оставил его при дворе. Ян Скот Эриогена продолжал работать, и именно благодаря заступничеству короля Эриогена и смог закончить свои труды по переводу восточных отцов церкви и написать свой знаменитый труд о разделении природы. Правда, следует отметить, что его работа о разделении природы церковью была не просто не принята, как ранняя работа, а резко осуждена. Осуждена как еретическая, в ней был найден оригенизм, и поэтому работа была осуждена к сожжению. Правда, все-таки до наших дней она дошла, и мы можем узнать, о чем же писал Ян Скот Эриогена.
Так что же на Западе Эриоген воспринимается как еретик?
Сейчас на Западе он воспринимается как великий ученый, как великий философ.
То есть он был реабилитирован церковью?
Нет, в церковном плане реабилитации не было, к лику святых он не был причислен. Тем более, что и при жизни он все-таки подвергался преследованиям. И следует добавить, что и умер он не своей смертью, умер он насильственной смертью. Известно даже, как он умер, когда Ян Скот Эриогена сидел за письменным столом и что-то писал, сзади, неслышно, подкрался некий его недруг, схватил со стола массивную чернильницу и ударил ей по голове Эриогена. Ну и несмотря на то, что Эриоген был осужден и осужден в ереси оригенизма, тем не менее в последующей истории, ну, какая обычно бывает участь у тех людей, которые бывают осуждены в той или иной ереси? О них просто забывают. Так было и с Эриогеной. Многие века о нем просто не помнили и не знали. И лишь в XIX веке его вдруг заново открывают европейские мыслители. И идеи, которые находят философы и богословы XIX века в работах Эриогены, оказываются настолько современными, что появляются десятки, сотни книг, посвященных его творчеству. Его работы переводятся на многие языки, в том числе и на русский язык в последнее время тоже переводятся, пока только лишь фрагменты этой работы.
Так свой богатый вклад в изучение наследия Оригены внес Александр Иванович Бриллиантов, профессор Санкт-Петербургской духовной академии.
Да, правда, нужно дополнить, профессор дореволюционной Санкт-Петербургской духовной академии. Александр Иванович Бриллиантов защитил магистерскую диссертацию по Эриугене в конце XIX века. И тотчас же эта диссертация была опубликована в виде книги под названием, такое достаточно длинное название, «Влияние восточного богословия на западное в произведениях Иоанна Скотта Эригены». Вот Бриллиантов пишет именно так, как до революции произносили его фамилию Эригена. Вот сейчас все-таки есть традиция произносить и писать как Эриугена, а у Бриллиантова это Эригена. Книга замечательная, даже для конца XIX века, когда Эригена становится только недавно, вот как бы заново открытым философом, эта книга поражает глубиной анализа, огромным количеством цитат из работ Иоанна Скотта Эриугены, серьезным исследованием западных источников, западных исследований об этом средневековом философе. Но я бы обратил внимание на эту книгу еще с другой стороны. Я бы очень рекомендовал радиослушателям эту книгу почитать. Недавно она была переиздана.
Кстати, эта книга была издана в вашем издательстве, Мартис.
Да, потому что я действительно эту книгу давно знаю и давно ее люблю. И потом мне очень хотелось бы, чтобы и другие читатели имели возможность с ней ознакомиться.
В каком году она была переиздана?
Издана эта книга была где-то около 10 лет назад.
Соответственно, сейчас она уже недоступна.
Да, сейчас, к сожалению, эта книга уже опять стала библиографической редкостью. И опять, может быть, настало время переиздавать.
А неизвестно, будет ли переиздавать кто-то ее?
Нет, сейчас я уже не знаю. Сейчас я сам лично издательской деятельностью уже не занимаюсь. Так вот, я хотел просто сказать пару слов об этой книге. Эта книга знаменита не только своим глубоким анализом философии Иоанна Скотта Эриугены. В ней не менее интересна и первая часть, в которой Бриллиантов исследует богословие тех мыслителей, которые повлияли на Эриугену: Августина, Максима Исповедника и Дионисия Ареопагита. При этом исследует их сквозь призму понимания их отношения к вере и разуму. Вот одна из основных проблем, с которой тоже столкнется Эриугена. И вот этот глубочайший анализ, который проведен был Бриллиантовым, того, как понимает веру Августин и как понимает веру преподобный Максим Исповедник, и то, что это понимание веры в конце концов приведет к различию восточного и западного типа богословствования, мышления и, может быть, даже культур, даже этот факт позволяет нам отнести книгу Бриллиантова к такому золотому фонду русского богословия.
Да и сам Александр Иванович был удивительным человеком.
Да, Александр Иванович Бриллиантов – это замечательный человек. Ну, буквально два слова о нем еще. Когда в 1900 году скончался Василий Васильевич Болотов, без преувеличения великий русский историк, который возглавил кафедру истории Древней Церкви Санкт-Петербургской духовной академии, после его кончины возглавил ее Александр Иванович Бриллиантов. Он также читал лекции по истории Древней Церкви. Сейчас эти лекции тоже переизданы. Есть у него труды, посвященные преподобному Максиму Исповеднику, скажем, известное его исследование о месте и времени кончины преподобного Максима Исповедника. Где-то в начале 10-х годов 20 века Бриллиантову поручили перевести на русский язык работы Плотина, великого греческого философа, работы которого на русский язык были скорее не переведены, а пересказаны Малеванским. Но, к сожалению, даже неизвестно, сделан Бриллиантов перевод или нет, поскольку наступили смутные времена, революция, гражданская война. И в годы гражданской войны Александр Иванович Бриллиантов защищал и сохранял фонды библиотеки Петербургской духовной академии от разграбления, от исчезновения ее. Он сохранял у себя дома. И только лишь потом, когда в нашей стране наступила некоторая стабильность, он передал все эти фонды в государственную библиотеку. Сейчас они хранятся в библиотеке имени Салтыкова-Щедрина. Но Александру Ивановичу Бриллиантову все равно пришлось пострадать за свою веру. В начале 30-х годов он был арестован и сослан он скончался как мученик, как исповедник.
Мы говорили, что время, в которое жил Ириугена, 8-9 века, можно так сказать, не философское время. А как он, глубокий философ, решал проблему соотношения веры и разума?
Ириугена, конечно, личность во многом уникальная. Глубокий философ, который жил действительно в такое не философское, как вы сказали, время, но он вынужден был для построения своей собственной системы, выработки своего собственного мировоззрения, решать эту проблему. И решал ее он во многом, наверное, так же, как и его учителя, и блаженный Августин, и преподобный Максим Исповедник, для которых философия и богословие были, по сути, одним и тем же. Он учился по их книгам и принц духом их мышления, логикой их мышления и пониманием того, что философия, конечно, когда мы говорим об истинной философии, философия и христианство – это одно и то же. То, что мы встречаем в работах преподобного Максима Исповедника, Иоанна Дамаскина и других великих восточных богословов, которые говорят, что философия – это любовь к мудрости. Истинная мудрость в Боге, поэтому истинная философия – это есть любовь к Богу. Эта же мысль, кстати, встречается и у блаженного Августина. Вот в таком же духе размышляет и Иоанн Скот Ириугена. Истинная философия – это и есть истинная религия. И наоборот, истинная религия – это и есть истинная философия. Поэтому они нуждаются друг в друге. Источником мудрости является Бог, поэтому философия – это и есть любовь к Богу. И поэтому между методами философии и религии, конечно же, тоже не может быть противоречия. Методом философии является разум, методом религии является вера. Поэтому разум и вера также находятся в гармонии. И Ириугена приводит этому ряд соображений. Любое наше рассуждение всегда нуждается в авторитете. А авторитетом для нас может быть только то, что мы можем признать в качестве авторитета. То есть то, что удовлетворяет некоторым критериям. Вот для нас Евангелие является непосредственным авторитетом. Почему? Потому что мы из него узнаем истину, которую мы можем, в конце концов, понять нашим разумом.
Сам авторитет является разумным.
Да, и авторитет является разумным, а разум основывается на авторитете. Это два взаимодополняющие и взаимообусловливающие начала. Разум и вера, христианство и философия, авторитет и рассуждение. Все это едино, и поэтому противопоставлять философию и христианство совершенно неправильно.
А какова здесь роль философа?
Из наших рассуждений вытекает и понимание роли философа. Философ – это прежде всего христианин, а христианин ищет спасение в Священном Писании. Как сказано, исследуйте Писание, ибо так надеетесь обрести жизнь вечную. Поэтому и Иоанн Скот Ириугена прежде всего обращается, конечно же, к Священному Писанию. Философ – это тот, кто может правильно понять и правильно истолковать Священное Писание. А что значит «правильно»? Ведь не любое понимание Священного Писания является правильным. Иоанн Скот Ириугена подходит к Священному Писанию философски, то есть, как мы уже догадываемся, аллегорически. Буквальный, бытовой, что называется, уровень прочтения Священного Писания, он, конечно же, правилен, но он недостаточен. Он не возводит нас ко всей глубине божественной истины, открытой в Священном Писании. Поэтому, собственно говоря, все творчество Иоанна Скотта Ириугены мы можем рассматривать сквозь призму такого понимания Библии, ее философского, аллегорического осмысления.
То есть он наследник Александрийской школы?
Более того, он непосредственно наследник преподобного Максима Исповедника. Уж кто является сторонником аллегорического толкования Священного Писания, как не преподобный Максим? Но позволю даже некоторую реплику. Как известно, святой патриарх Фотий даже не понимал и не принимал толкование преподобного Максима на Священное Писание, потому что он ожидал в них найти конкретные ответы на конкретные вопросы, а преподобный Максим постоянно находил в этих конкретных моментах указания на сверхъестественное откровение, указывал на аллюзии, возводящие нас к греховности нашей природы, к тайне спасения и прочие мистические таинственные вещи, которые, по мысли патриарха Фотия, просто уводят нас от конкретного понимания конкретного эпизода.
В столкновение двух школ?
Я думаю, что есть просто два типа людей. Одни любят конкретику и четкую простую логику в духе Аристотеля. А другие, не менее великие люди, любят таинственность, восхождение в чистоте сердца, в тишине ума к Богу. Люди типа преподобного Максима Исповедника, Иоанна Лествичника, Григория Паламы. Я думаю, к такого же рода мыслителям относился и Иоанн Скотт Эриугена. Хотя, опять же, вот сложно ответить. С одной стороны, логик, глубокий философ, но понимающий, что Священное Писание не может быть понято просто так буквально. Его нужно понимать гораздо более глубоко.
Так сказать, глубинные слои?
Да, искать глубинные слои, понимать при помощи философии этот сокрытый от обыденного разума смысл Священного Писания.
На этом на сегодня мы закончим и в следующий раз продолжим рассказ о философии Иоанна Скотта Эриугена.
В эфире программа «Благовещение».
Сегодня мы продолжим рассказ об Иоанне Скотте Эриугене. В прошлой передаче мы говорили, что Эриугена обращается прежде всего к Священному Писанию и подходит к нему философски. Но ведь главная его работа о разделении природы не посвящена толкованию Священного Писания.
Конечно же, работа Иоанна Скотта Эриугена не является толкованием на Священное Писание, так, как мы это привыкли воспринимать в творчестве святых отцов Церкви, как, скажем, толкование на книгу пророка Даниила или толкование на Евангелие от Матфея. Нет, это его работа скорее осмысление всего Священного Писания, осознание того откровения, которое исходит от Бога к человеку. Что такое откровение? Каков его, так сказать, механизм? Что человек получает в этом откровении? Каковы задачи этого откровения? Как должен жить человек? В чем смысл спасения человека? То есть такие самые общие, самые глубокие вопросы, на которые человек получает ответ именно в Священном Писании.
Все равно это богословские мысли.
Конечно, это богословские мысли, поэтому действительно я и говорю, что работа Эриугена является толкованием Священного Писания, скорее даже не толкованием, а осмыслением. Наверное, будет правильнее так сказать.
И какова же общая мысль этой работы?
Ну, давайте, наверное, начнем с названия. Эриугена говорит о разделении природы. О какой природе он говорит? Что такое природа? Для Эриугена природа – это все, что существует. В том числе и Бог. Если Бог существует, значит, Он – природа.
Но ведь о природе говорили физиологи, но Эриген же не так говорит.
Ну, о природе говорят не только физиологи, о природе говорят физики современные, потому что фьюсис – физика, наука о природе. О природе, тождественном с Богом, говорят пантеисты и прочее. Слово «природа» можно использовать в разном смысле. Очень вовремя вы задали этот вопрос, потому что в философии очень важна терминологическая точность. Мы должны понимать, что каждый философ вкладывал в значение того или иного слова. Потому что возникнет такая ситуация, когда мы можем понять его с точки зрения другой и приписать ему какую-нибудь ошибочную теорию, которую на самом деле сам этот философ не исповедовал. Ну, вот применительно к Иоанну Скотту Эриугене мы можем сказать: Бог – это природа. Типичный пантеизм. Что такое пантеизм? Пантеус – все есть Бог. Вот это было бы глубокой ошибкой. Просто Эриугена называет Бога природой, потому что Бог существует. Это не та природа, которая нас окружает. Это не речка и лужайка. Это просто все бытие. Бог есть бытие. Об этом сказал еще Августин. И поэтому Бог – это тоже природа, самая настоящая природа, истинная природа, несотворенная природа. Вот так Эриугена и говорит о Боге. Природа несотворенная и творящая. По латыни «natura creata nec creans».
А Эриугена говорит только об одной природе?
Нет, всего Эриугена пишет о четырех природах. Ну, поэтому действительно давайте сначала, может быть, назовем все эти четыре природы, а потом попытаемся понять, что же Эриугена вкладывает в значение каждой из них. Итак, первая природа – это Бог. Бог-Отец как природа, несотворенная и творящая. Вторая природа – это природа, сотворенная и творящая. По латыни «natura creata creans». Третья природа – природа сотворенная и нетворящая. То есть «natura creata nec creans». И четвертая природа, самая, пожалуй, таинственная и требующая такого наибольшего внимания к себе, это природа несотворенная и нетворящая. «Natura non creata nec creans». Вот в осмыслении четвертой природы мы и увидим, как в наибольшей степени проявляется воздействие, влияние таинственного богословия Максима Исповедника и Дионисия Ареопагита.
Начнем с первой природы, с Бога. Природа несотворенная и творящая.
Ну, о ней, собственно говоря, сказать можно достаточно мало и просто. Бог – это творец. Он творит сам, будучи ничем и никем не сотворен. Вполне христианское, вполне такое теистическое понимание Бога. А вот то, как Эриугена трактует вторую природу, вот здесь уже возникают некоторые недоумения.
Природа сотворенная и творящая.
Да. Что же это такое? Природа сотворенная и творящая. Под этой природой Эриугена понимает идеи, которые находятся в божественном логосе, то есть в Боге-Сыне.
Которыми и творится весь мир.
Да. Ведь в чем мысль Эриугены? Логос, Сын Божий, конечно же, не сотворен. Это очевидно. Но, с другой стороны, мы знаем, что Бог-Отец творит мир посредством логоса. И поэтому в логосе перед творением должны появиться некоторые идеи, которые и будут тем инструментом, посредством которого и будет сотворен наш мир. Вот эти идеи, они уже сотворены, хотя они тоже участвуют в творении нашего мира. Поэтому он и говорит о природе сотворенной и творящей. Это ни в коем случае не сын, ни в коем случае нельзя понимать учение Эриугены в духе Ария, что Бог Сын сотворен Богом Отцом. Нет, Бог Сын столь же вечен, как и Бог Отец.
Вторая ипостась Святой Троицы не является тварью.
Да, но скорее он мыслит это, может быть, в духе Тертуллиана, который говорил о том, что до сотворения мира Бог Слово был неизреченным Словом Отца, а для сотворения Он стал изреченным Словом. Я к чему об этом говорю? К тому, что эта мысль тоже не изобретение Иоанна Скотта Эриугены. Она уже была и даже в западном богословии у того же Тертуллиана.
То есть здесь как бы два плана – внутритроичные отношения и отношение к миру.
Да, в плане внутритроичных отношений Бог-Сын совечен Богу Отцу и является таким же Богом и Творцом мира, природой несотворенной и творящей. Но в Боге-Сыне появляются идеи, будучи сотворенными, посредством которых и осуществляется переход к третьей природе, природе сотворенной и творящей.
А идеи в плотиновском понимании?
И да, и нет. Опять же, конечно, вот в этой схеме такого вот постепенного нисхождения от одной природы к другой, к третьей, ну, явно просматривается неоплатоническая иерархия ипостасей. И идеи, конечно же, термин платоновский и плотиновский, но давайте я просто перечислю эти идеи и подумаем, вот что же это, плотиновские идеи или, может быть, по-другому их следует понимать? Это такие идеи, как благость, сущность, жизнь, разум, интеллигенция, мудрость, сила, блаженство, истина, вечность, величие, любовь, мир, единство, совершенство.
Идеи интеллигенции. А как это понимать?
Да, вот слово, конечно, может ввести русского человека в заблуждение. Конечно же, к нашему пониманию интеллигенции это слово не имеет никакого отношения. Интеллигенция – это умопостигаемая субстанция. То есть не материя, Материя – это чувственно воспринимаемая субстанция, а есть мир, воспринимаемый только умом. Попросту говорят, духовный мир. Это есть интеллигенция. От латинского слова intelligere – мыслить, то есть тот мир, который мы можем только мыслью постигать. Вот этот термин, он в западном богословии, в западной философии, он устоявшийся и обозначается словом интеллигенция.
То есть Иоген описывает Бога катафатическим способом.
Да, и ведь перечисление этих 15 идей есть не что иное, как перечисление тех свойств Божиих, посредством которых человек может познать Бога. То есть это те самые катафатические свойства Божии. Это не какие-то идеи в платоновском духе, в платоновском смысле, общая идея человека, идея лошади, идея дерева. Нет, это те свойства Божии, которые человек может узнать. Это именно катафатические, то есть явленные человеку, Богом, божественные свойства.
А почему он тогда их называет не свойствами Божьими, а идеями Божьими?
Вопрос сложный. Может быть, ответить на него можно следующим образом. Так, как мы говорили, ведь Эриугена, он не только богослов, он философ. И ему нужно эти свойства Божьи осмыслить, понять. А как мы их понимаем? Мы их понимаем как некоторые общие свойства Божьи, то есть как идеи. И здесь, по всей видимости, вот отвечая на ваш вопрос, я прихожу к такой мысли, что для Эриугена вот в этом моменте происходит какое-то слияние, столкновение философии и богословия. С одной стороны, это действительно богословское понимание, это свойства Божие, а с другой стороны, мы их понимаем, и для нас они являются идеями и в платоновском смысле.
То, что предвечно существует, так же, как и Бог.
Да, и поэтому, конечно же, идеи существуют вечно, как об этом учил и Платон, и Плотин, также существуют вечно, как и Бог, как об этом учит христианство.
То есть эти идеи понятны человеку сами по себе?
Не совсем так. Опять же, Эриугена старается не быть чистым платоником. И он говорит, что эти идеи проявляются в богоявлении, или так по-гречески в теофании. И поэтому для этого и нужен третий уровень, как бы третья природа, природа сотворенная и нетворящая, в которых эти идеи или божественные свойства проявляются. И тогда, глядя на этот мир, мы уже и можем увидеть в нем и жизнь, и совершенство, и истину, и правду. Только лишь таким образом, по нашей слабости, слабости человеческой природы, мы можем воспринимать эти божественные свойства.
Третья природа – это наш мир.
Да, это наш чувственный мир, та самая природа сотворенная, с этим никто не спорит, природа нетворящая, конечно же, с этим тоже спорить никто не будет. И поэтому здесь тоже вопросов возникает не так уж и много. Что такое природа сотворенная и нетворящая? Правда, здесь тоже могут возникать вопросы. Ну, например, каково отношение Бога и вот этого сотворенного и нетворящего мира? Ведь мы говорим о теофании, то есть о проявлении Бога в этом мире.
Но ведь Библия же ясно свидетельствует, что Бог сотворил этот мир из любви к нему.
Но у Эриугена здесь все-таки явно виден неоплатонический контекст. Это не просто из любви. Это почти как некоторая необходимая схема. Бог порождает в себе эти 15 идей, которые необходимо требуют для себя мира, в котором они должны проявиться.
Необходимость, зависимость от этого мира.
Да, появляется, что Бог зависит от мира, мир зависит от Бога. Опять же вспоминается неоплатоническая модель эманации, необходимого излияния из Бога в мир. Это тоже ставилось в упрек Эригене, и современные философы, пытаясь разобраться, каково же отношение Бога и мира, все-таки склоняются к тому, что здесь мы имеем панэнтеизм. Даже не пантеизм, конечно, назвать его учение пантеизмом было бы грубейшей ошибкой. Бог трансцендентен, Бог выше нашего мира, Он является его Творцом, и это Эриген заявляет четко. Но, с другой стороны, Бог находится в мире, а мир находится в Боге. Вот той пропасти, о которой говорил Дионисий Ареопагит, пропасти между Творцом и тварью, у Иоанна Скотта Иоригена все-таки нет. Вот такая концепция, которая говорит о том, что мир находится в Боге, что между миром и Богом нет непреодолимой границы, вот она называется панэнтеизмом. Панэнтеос. Все есть в Боге. Дословно переводе из греческого.
То есть Бог есть во всем, Он сущность всего, и поэтому в любой сотворенной вещи Бог присутствует во всей своей полноте.
Да. Вот это следствие того, что вот мы сейчас сказали об общей характеристике вот этой богословской концепции Эриугены. Бог содержится в нашем мире, в каждой сотворенной вещи, посредством тех самых идей. Ведь каждая вещь, она обладает благостью, существованием, некоторые вещи обладают жизнью, любовь божественная проявляется в них. Поэтому Бог содержится в каждой вещи, и соответствующие выводы легко здесь сделать. Выводы, несколько отличающиеся от традиционного христианского креационизма.
На этом на сегодня мы закончим, и в следующий раз продолжим рассказ о философии Иоанна Скотта Иоригена. Уважаемые радиослушатели, напоминаем вам, что сегодня у нас в гостях был заведующий кафедрой философии и заведующий кафедрой основного богословия Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, кандидат богословия Виктор Петрович Лего. Беседу вела Анна Александрова.
В эфире программа «Благовещение».
День великого праздника Преображение Господне, послушаем Евангелие Святого Дня. По прошествии дней шести взял Иисус Петра, Иакова и Иоанна, брата его, и возвел их на гору высокую одних, и преобразился пред ними, и просияло лице его, как солнце, одежды же его сделались белыми, как свет. И вот явились им Моисей и Илия, с ним беседующие. При сем Петр сказал Иисусу: «Господи, хорошо нам здесь быть. Если хочешь, сделаем здесь три кущи, тебе одну, и Моисею одну, и одну Илии». Когда он еще говорил, все облако светлое осенило их, и все глаз из облака глаголющий: «Се есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение. Его слушайте». И, услышав, ученики пали на лица свои и очень испугались. Но Иисус, приступив, коснулся их и сказал: «Встаньте и не бойтесь». Возведя же очи свои, они никого не увидели, кроме одного Иисуса. И когда сходили они с горы, Иисус запретил им, говоря: «Никому не сказывайте о сем видении, доколе Сын Человеческий не воскреснет из мертвых». Евангелие от Матфея. Глава 17, стихи с 1 по 9. Двухтысячный год — юбилей Рождества Христова. В тот год в Вифлееме соборно служили божественную литургию патриархи, предстоятели поместных православных церквей. А русская церковь в тот год, на второй день праздника Преображения Господня, прославила сон новомучеников и исповедников российских. Засвидетельствовала тем самым вечную молодость свою, ибо и по прошествии 2000 лет от первохристианских времен, от эпохи первых мучеников, явила она вновь всепобеждающую силу мученической веры миру, лежащему во зле. Этот подвиг новых мучеников и исповедников будет воспет на торжествах церковных. Он преобразит церковную жизнь, если только сами мы будем следовать по стопам учителей нашей веры, прославленных на преображение Господне.
В эфире программа «Благовещение». И завершит нашу передачу «Литературная страница». Читает Денис Коночкин.
Иван Алексеевич Гарднер. Афон. Впечатления и воспоминания. Пантелеймоновский монастырь. Я решил простоять вечерню в нижнем храме, а пока в ожидании службы стал рассматривать чистый, мощеный каменными плитами двор, где росли и цвели олеандры, а также было несколько апельсиновых деревьев с маленькими зелененькими, недавно завязавшимися плодами. Мое внимание привлекло большое деревянное било, висевшее у трапезной, и рядом с ним железное, круглое, похожее скорее на обруч железнодорожного колеса. В эти била совершается благовест к службе. Сначала бьют в деревянное ручное било, потом в деревянное висячее, после него в железное, и, наконец, ударяет большой тысячепудовый колокол на колокольне. Давно я не слыхал настоящего русского звона. И когда ударил этот тяжелый колокол, всколыхнул знойный воздух, огласил своим зычным звоном горы и море, я почувствовал, что за великая красота кроется в русском звоне. Медный гул потрясал воздух. Густой-густой, зычный, он, казалось, проникал в самую душу. Торжественный звон. Звон, действительно подобающий Божьему храму. Звон священный, единственно мощный. Долго гудел колокол, и со всех сторон стали сходиться в храм монахи в черных складчатых, развивающихся при ходьбе мантиях, в своих войлочных камелавках, покрытых наметкой. В притворе, перед задернутой завесой дверью в храм, уже читали 9 час. Лишь по окончании его завесу отдернули, и все вошли в самый храм. меня пригласили стать в одной из стасидий. Меня особенно интересовало афонское пение, но оно сильно разочаровало меня. Это было плохое пение по бахметьевскому обиходу, по испорченным чьей-то перепиской нотам. Да и в отношении чистоты исполнения оно оставляло желать многого. Служба же шла очень чинно и производила самое отрадное впечатление. Возвахные псалмы выпевались целиком, стихиры пелись под канонарха. Правый клир спел по-славянски, левый же, на котором стояли греки, в Пантелеймоновском монастыре есть братья и из греков, пел по-гречески, характерным и витиеватым византийским напевом. Вечерня продолжалась около часа. Утренняя же должна была начаться в час ночи, и она-то меня всего больше интересовала. На Афоне всеночное бдение служится только под самые большие праздники, и тогда действительно продолжается всю ночь до утра. Под обычные же воскресные дни утренняя служится ночью, до восхода солнца. Так и полагается по уставу, на востоке наших всеночных нигде не служат. Вечером, когда солнце уже скрылось за волнистую гряду Лонгоса, и море как-то особенно мирно плескалось о белую гальку берега, мы вышли на балкон. Было дивно. Воздух, что парное молоко. Я не мог налюбоваться лиловатыми тонами заката, постепенно переходившими в темно-синие. Звезды одна за другой загорались в бездонном небе. Громадный платан, росший прямо перед балконом, не дрожал ни одним листочком. Вожаки нашего путешествия, Спасич и отец Владислав, составляли маршрут. Для путешествия по Афону необходимо иметь специальную бумагу от монашеского управления Святой Горы из протата в Корее. Без этой бумаги нас бы не приняли ни в один монастырь. В воскресенье все присутственные места закрыты, и мы могли продолжать свой путь лишь в понедельник. Поэтому было решено, что в понедельник на заре мы двинемся в Корею, а оттуда на север Святой Горы, в монастыри Ватапет, Исфигмен, в сербский Хилендарь, чтобы вернуться в Пантелеймоновский монастырь по западному берегу Афона, минуя болгарский монастырь Зограф и греческие монастыри Дыхиар и Ксенов. После этого мы должны были отправиться в самую интересную часть Афона — южную. Настоятель обещал нам дать проводника, знающего Афон, который и проведет нас по всей Святой Горе. Без проводника нечего и думать ходить по Афону. Дороги здесь очень путанные, и можно совершенно незаметно сбиться с пути. Отец Харалампий разбудил нас стуком в дверь. Скоро утренне. Правда, вот гулкий удар колокола огласил воздух. Море блестело при полной луне чеканным серебром. Еле приметный нежный бриз влетал в раскрытое окно, принося с собой шелест сонного прибоя. Что за дивная ночь! Тишина немая. Но безмолвно поет лунный свет, поют мириады звезд, поет переливающееся море, поет вся природа бессловесную таинственную песнь. Поет и взывает мощный медный колокол. Гул его разносится далеко по глади моря, и порой чудится, уж не от его ли звона дрожит и рябится оно. Слов нет передать красоты этой ночи. А воздух, напоен ароматом олеандров и бальзамических трав во множестве растущих на склонах горы, еле ощутимо носящаяся в воздухе ароматная соль моря. О, как благовонно, как тепло, как безмятежно радостно. Таким глубочайшим миром все напоено кругом. Точно ясно ощущаешь мирную святость всей горы. Точно воспринимаешь какими-то непонятными струнами души это отсутствие злобы мира сего, обычных людских дрязг. Иду в церковь. Конечно, в нижний храм, полутемный, строгий. Утренняя на Афоне. Господи, Да ведь здесь же отчасти создавался церковный устав. Ни одно песнопение, украшающее наше богослужение, излилось на этих священных склонах. Как совершалось богослужение здесь 10 веков тому назад, так оно совершается и сейчас. И я жаждал вдохнуть эти настроения, погрузиться в жизнь прошлых, давно уже минувших веков, вдохнуть воздуха Византии. «За утро исповемся тебе», — вспоминался мне текст псалма. Да, вот уже именно за утро, до настоящего утра еще далеко. В храме было совершенно темно. Слабенькими голубыми искорками теплились лампадки перед иконами, почти не давая света. Приходилось пробираться мало что не ощупью, улавливая в густом полумраке очертания темных стасидий. Спасич был уже здесь. Я стал стасидию рядом с ним и стал слушать. Коротенькая воскресная полуночница скоро кончилась. Началась утренняя. Медленно, протяжно-протяжно читали царские псалмы, в то время как иеромонах в черной складчатой мантии, слегка раздувавшейся при ходьбе, наполнял храм благовонным дымом кадильницы. Размеренное протяжное чтение убаюкивало, но дремота, однако, не овладевала телом. Какое-то совершенно особое состояние овладело мной, состояние не напряженного, но сосредоточенного внимания, при котором каждое слово читаемого псалма врезывается в сознание. К этому присоединялось естественное чувство благоговения и вместе с тем необычайной легкости. Тут-то я вполне понял и оценил всю красоту и мудрое правило положения церковного устава, направляющего богослужение так, чтобы оно и создавало настроение, и в то же время занимало ум богомыслием, а дух побуждало к молитве. Казалось, что тот мир, который был разлит всюду в природе, сконцентрировался именно здесь, в храме. Глаза понемногу привыкли к мраку. При слабом свете лампад, теплящихся перед закованными в ризы иконами, еле можно было разглядеть потемневшую от времени живопись. Со стен глядели строгие лики преподобных афонских, в черных мантиях и куколях. А под этими ликами стояли в стасидиях старцы-иноки, в точно таких же черных мантиях, в помятых войлочных камелавках, покрытых накинутыми, а не привязанными к ним, как у русских монахов, наметками, принявшими поэтому слегка конические очертания, что придавало им сходство с куколями. Дремлют старцы, опершись локтями о высокие ручки стасидий, низко склонив свои головы. Некоторые из них тихонечко перебирают четки. Смотришь на них и думаешь, живой ли это человек, или же то старинная фреска, кажущаяся ожившей при колебании огонька лампады. Вот началось чтение из святых отцов, полагающееся в продолжении утренней несколько раз. На середину поставили аналой с горящей свечечкой, и на него положили тяжелую старинную книгу. Старичок-монах стал читать монотонным и невнятным голосом отрывки из творений святых отцов. Монахи откинули глубокие сиденья стасидий и сели, совершенно потонув во мраке. Афонские стасидии очень удобны. Они несколько отличаются от обыкновенных стасидий тем, что сиденье их, в откинутом для стояния виде, имеет маленькую полочку, на которую можно слегка присесть. Ноги тогда становятся на 2 маленьких рожка внизу, и таким образом все тело отдыхает, хотя по-настоящему и не сидишь. Также полагается сидеть во время чтения кафизм, пения седальнов и некоторых других частей богослужения. Во время чтения святоотеческих творений эта полочка откидывается вниз, и Стасидия превращается в очень удобное, покойное и глубокое кресло, в котором легко можно и задремать. Чтение святоотеческих писаний длилось долго. За ним следовало не менее долгое чтение рядовой кафизмы, после которой стали петь седалин с канонархом. Храм все время оставался почти темным. Ни одна лампадочка не прибавила своего огонька. Здесь, на Афоне, вместо фитилей употребляют особый гриб — древесную губку. Ее вываривают особым способом и расщепляют на мелкие волокна, которые и вставляют в металлический держатель, устроенный так, что одним концом он упирается в стенку лампадки, а другим высовывается из лампадки наружу. В ветвь этого держателя, отходящую от стержня, упирающегося в стенку лампадки, и вставляется кусочек этого гриба. Это позволяет легко регулировать пламя лампадки простым передвиганием наружного конца рычажка держателя, отчего грибок погружается в масло глубже, оставляя весьма малый тлеющий кончик снаружи, или же больше высовывается из масла, и тогда этот оригинальный фитилек горит ярким пламенем. Это необыкновенно удобно и экономично, потому что можно настолько уменьшить пламя лампадки, что останется только крохотная голубая искорка, которая будет гореть все время, пока есть масло в лампадке, почти без нагара. Эти маленькие голубые искорки, тлеющие перед иконами в почти полном мраке храма, придают последнему необыкновенную красоту. Словно звездочки мерцают они в бархатном мраке, почти не отражаясь на гранях иконостаса и на золоченных ризах икон. Седальны опять сменились монотонным чтением кафизмы. Долго длилось неспешное чтение, изредка прерываемое пением «Аллилуйя». Наконец по храму пошел пономарь в черной мантии и клобуке и стал увеличивать огни в лампадах. Приближалось время чтение воскресного Евангелия. Храм стал наполняться постепенно золотистым полусветом, и из темноты неожиданно стали появляться скрытые до тех пор во мраке фигуры монахов в стасидиях. Середина храма была совершенно свободна. Там стоять не полагается, стоят только в стасидиях. Тут-то я заметил, что почти все стасидии в храме были заняты. «Что же вы наверх не пошли?» — сказал мне подошедший пономарь, отец Ермолай, увеличив огонек, вгоревший перед иконой на колонне прямо против меня лампадки. «Там по-русски сложат». «А я нарочно сюда пришел. Я люблю, когда служат по-гречески». «А, ну-ну, спаси Господи». «Да вы присядьте, вы же не монах. А то уморитесь, у нас служба ведь долгая. Вам ведь уморно». «Напротив». «Душа радуется у вас тут. Я страшно люблю уставную службу». «Ну, спаси, Господи! А то мы ведь привычные». И отец Ермолай пошел дальше, увеличивая огни в лампадах. А когда запели тропари «Архангельский собор», то опять пошел иеромонах кадить, причем царские двери оставались закрытыми. «Хвалите имя Господне! Обязательное у нас на каждой всеночной, но не указанное уставом для воскресной обычной утренней, не пелось. Лишь на самое чтение Евангелия, на возглас «Иосподобитеся нам», раскрылись царские двери, и взором предстал освещенный лампадами и свечами алтарь, иеромонах с иеродиаконом в золотых облачениях.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.